Глава 7. Пуаро платит долги. Когда мы вышли из приюта фермера, Пуаро мягко оттеснил меня в сторону. Я понял его намерение. Он хотел дождаться своих знакомых из Скотланд-Ярда. Вскоре они появились, и Пуаро, выступив вперед, обратился к менее рослому брюнету. «Боюсь, вы не помните меня, инспектор Джоб».
«Бог ты мой! Неужели я вижу мистера Пуаро?»
— воскликнул инспектор и, повернувшись к своему спутнику, добавил.
«Вы помните, как я рассказывал вам о мистере Пуаро? Мы работали вместе с ним по делу в фальшивках, сбежавшего в Брюссель Аберкромби. Ах, славные были времена, мсье! А вы помните барона Альтара? Тот шельмец оказался крепким орешком. Как он ловко водил за нос полицию половины европейских стран, но мы сцапали его в Антверпене. Благодаря вам, мистер Пуаро!»
Пока они увлеченно обменивались общими воспоминаниями, я успел подойти поближе, и меня представили инспектору уголовной полиции Джеппу, который в свой черед представил нас обоих своему спутнику, старшему инспектору Саммерхею.
«Едва ли, господа, мне имеет смысл спрашивать, что вам здесь понадобилось», — заметил Пуаро.
Джеб, понимающе, прищурил глаз.
«Да, вы правы. Могу сказать, что это дельце вполне очевидно».
«Позвольте с вами не согласиться»,
— веско возразил бельгиец.
«Ой, да бросьте»,
— впервые подав голос, воскликнул Саммерхей.
«Преступление-то ясно, как божий день. И негодяя практически взяли с поличным. Непонятно только, как он мог оказаться таким дураком».
Однако Джеб озабоченно взглянул на Пуаро.
«Погодите, Саммерхей, не кипятитесь», — шутливо произнес он. «Мы с мсье давно знакомы, и нет в мире другого такого человека, к чьему мнению я предпочел бы прислушаться. Я почти не сомневаюсь, что у него припрятан козырь в рукаве. Разве я не прав, мсье?»
«Да, вы правы. Я пришел к определенным заключениям», — с улыбкой признал Пуаро.
Саммерхей еще выглядел сомневающимся, но Джеб продолжал испытующе взирать на бельгийца.
«Мы пока, конечно, знакомились лишь с внешней стороной дела», — заявил он. «Ярд имеет преимущество в делах такого рода, где убийство раскрывается только, как говорится, после расследования. Многое зависит от выявления горячих следов, и в данном случае мистер Пуаро, безусловно, опередил нас. Мы сегодня не приехали бы сюда, если б тот смышленый доктор не предупредил нас быстро через коронера. Но вы были здесь с самого начала и могли обнаружить какие-то полезные, подозрительные детали. Если же судить по показаниям, сделанным в ходе дознания, то мистер Инглторп убил свою жену так же несомненно, как то, что я стою здесь перед вами. Если бы не вы, дорогой Пуаро, усомнились в этом, а кто-то другой, то я рассмеялся бы ему в лицо. Честно говоря, меня удивило, что присяжные сразу же не обвинили его в предумышленном убийстве. По-моему, они могли бы так и поступить, если бы не коронер. Видимо, именно он склонил их к столь неопределенному вердикту».
«Может, у вас даже заготовлен ордер на его арест?» — предположил Пуаро.
Выразительное лицо Джеппа мгновенно лишилось живости, скрывшей за непроницаемой официальной маской.
«Может, и заготовлен, а может, и нет»,
— сухо ответил он.
«Мне очень не хотелось бы, господа, чтобы его арестовали». «Пожалуй, мы так подумали», — саркастически заметил Саммерхей.
Джеб с забавным смущением поглядывал на бельгийца.
«Не могли бы вы, мистер Пуаро, приоткрыть свои карты? От вас нам достаточно даже легкого намека, мы понятливы. Вы ведь осматривали место преступления, и кому как не вам знать, что столичной полиции не пристало выносить поспешные ошибочные заключения».
«Именно так я и думаю», — важно произнес Пуаро. «Ладно, вот что я вам скажу. Вы можете использовать ваш ордер на арест мистера Инглторпа, но не получите за это никакого одобрения. Ибо дело против него будет прекращено в один миг. Вот так». И он звонко прищелкнул пальцами.
Джеб помрачнел, а Саммерхей скептически хмыкнул. Что до меня, то я буквально онемел от изумления. В голове крутилась лишь мысль о том, что Пуаро обезумел. Джеб, доставая носовой платок, мягко промокнул лоб.
«Ну, я не посмею сделать этого, мистер Пуаро. Я верю вам на слово, но... У меня есть начальство, а оно спросит, какого черта я тяну тут резину? Не могли бы вы пролить хоть немного света на причину вашей убежденности в его невиновности?
— Немного света можно пролить, — задумчиво, помолчав, согласился Пуаро. — Хотя, признаться, мне не хотелось бы. Это вынудит меня раскрыть карты. А я предпочел бы пока еще продолжать тайное расследование. Но ваши слова, увы, справедливы. Кто поверит на слово бывшему бельгийскому полицейскому? Однако Альфред Инглторп должен быть на свободе. Я поклялся в этом, как известно, моему другу мистеру Гастингсу. Итак, скажите, мой добрый Джеб, когда вы собираетесь наведаться в Стайлз?
Ну, часика через пол. Сначала нам необходимо встретиться с коронером и доктором.
Отлично. Загляните по пути ко мне. Я живу в последнем деревенском коттедже рядом с усадьбой. И мы все вместе отправимся в Стайлз. И тогда мистер Инглторп предоставит вам нужные сведения. Либо, если он откажется, то я предоставлю вам такие доказательства, которые убедят вас в том, что обвинение против него абсолютно ничем не подкрепляется. Договорились?
— Отличная сделка, — охотно ответил Джеб. — И от имени Ярда я буду вам очень обязан, хотя должен признаться, пока не вижу ни малейшей лазейки в имеющихся против него свидетельствах. Однако вам всегда удавалось потрясти нас. Ладно, до скорого, мсье.
И оба детектива решительно удалились. Причем Саммерхей продолжал скептически улыбаться.
«Итак, друг мой, — воскликнул Пуаро, не давая мне опомниться, — что же вы думаете? Боже мой, я пережил несколько досадных моментов на этом дознании. Вот уж не представлял, что этот позер так глупо лишится памяти. Решительно он выбрал дурацкую тактику».
«Возможно, помимо глупости есть и другие объяснения», — возразил я. «Ведь если обвинения против него справедливы, то что, кроме молчания, могло защитить его?»
«Ну, пожалуй, есть еще множество оригинальных способов», — воскликнул Пуаро. «Послушайте, допустим, я совершил это убийство. Тогда я придумал бы с полдюжины правдоподобных историй, гораздо более убедительных, чем тупое беспамятство мистера Инглторпа».
«Мой дорогой Пуаро», — невольно рассмеявшись, заметил я, — «не сомневаюсь, что вы придумали бы и 6 дюжин. Но отбросим шутки. Полагаю, теперь вы не можете всерьез верить в невиновность Альфреда Инглторпа, несмотря на то, что только что наговорили этим детективам».
«Ну, почему же нет? Я уверен в этом, как и раньше, ничего не изменилось».
«Но ведь свидетельства против него на редкость убедительны».
«Вот именно. На редкость убедительны».
Мы свернули к калитке коттеджа Листуэйс и поднялись по уже хорошо знакомой мне лестнице.
«Да-да, чересчур убедительны», — пробурчал Пуаро, словно разговаривая сам с собой. «Подлинные свидетельства обычно бывают смутными и сомнительными. Их нужно проверять, тщательно анализировать, просеивать через мелкое сито. Но обвинение против него кажется настолько определенным, точно заранее подготовлено. Нет, друг мой». Это свидетельство хитроумно сфабриковали. Однако излишнее хитроумие в итоге зачастую оборачивается против самого хитреца.
— Почему же вы так решили?
— Пока свидетельства против него были смутными и, скажем так, неосязаемыми, их было крайне сложно опровергнуть. Но преступник перестарался и накинул на шею Инглторпа столь явную петлю, что ее можно скинуть одним махом.
Я молча размышлял над его словами. А Пуаро через минуту-другую продолжил.
«Давайте рассмотрим сущность этого дела. Вот, допустим, некий мужчина задумал отравить свою жену. Раньше он жил своим собственным умом, изворачивался, как говорится, всеми правдами и неправдами, добывая себе средства к существованию. Отсюда, по-видимому, следует, что некоторым умом он не обделен». В общем, не полный болван. Итак, как же он собирается осуществить задуманное? Идет прямиком в ближайшую аптеку и, оставив свою подпись в журнале, покупает стрихнин, выдав абсурдную историю о собаке, которую никому не составит труда опровергнуть. Причем он не стал использовать отраву в тот же вечер. Нет, он дожидается крупной ссоры с женой, такой бурной, что о ней известно всем домочадцам, в силу чего, естественно, их подозрения теперь будут направлены на него. Он никак не защищает себя, не устраивает себе ни малейшего алиби, сознавая при том, что фармацевт неизбежно даст показания. Полночи. Никто не заставит меня поверить в то, что этот человек мог быть настолько глуп. Так мог действовать разве что безумец, не решающийся сам совершить самоубийство и решивший предоставить властям право повесить его.
«И все-таки я не понимаю», — начал я.
«Я тоже кое-что не понимаю», — перебил Пуаро. «Говорю вам, мой друг, это преступление заводит меня в тупик». «Меня? Эркюля Пуаро?»
«Но если вы считаете его невиновным, как объясните то, что он прикупил стряхнин?»
«Элементарно, он не покупал его».
«Но Мейс же узнал его?»
«Нет уж, простите, он всего лишь видел мужчину с черной бородой, как у мистера Инглторпа, в таких же очках и одетого в том оригинальном и броском стиле, который предпочитает мистер Инглторп. Не мог он узнать человека, которого, вероятно, и видел-то только издали, поскольку, если помните, и сам появился в деревне всего 2 недели тому назад, а миссис Инглторп преимущественно заказывала лекарства в Тедминстерской аптеке Кута».
«Значит, вы считаете...» «Монами, вы помните, каким двум моментам я придавал особое значение? Оставим пока первый, но какой же второй?» «То, что Альфред Инглторп странно одевается, у него черная борода, и он носит очки», — припомнил я.
«Точно. А теперь представим, что кто-то захотел выдать себя за кого-то, к примеру, за Джона или Лоуренса Кавендиша. Просто ли было бы осуществить такое желание?»
«Вряд ли», — задумчиво сказал я. «Конечно, если бы какой-то актер...»
«А в чем, собственно, сложность?» Жестко оборвал меня Пуаро. «Вот что я скажу вам, друг мой. Оба они чисто выбриты. Чтобы успешно выдать себя за одного из них при свете дня, понадобился бы гениальный актер. К тому же натурально имеющий некоторое сходство с ними. Однако в случае с Альфредом Инглторпом ситуация совершенно иная. Стиль одежды, борода и очки, скрывающие глаза — вот самые яркие черты его внешности. Ну а о чем преступник инстинктивно думает в первую очередь? Как отвести подозрение от себя? Не так ли? И как же это лучше всего сделать? Бросив подозрение на кого-то другого. И в нашем случае как раз имеется нужный человек. Ведь все будут склонны поверить в виновность мистера Инглторпа. Заранее предрешено, что он будет главным подозреваемым. Но для убедительности нужно, конечно, вещественные доказательства, к примеру, такое, как покупка яда, и ее легко организовать, учитывая странную внешность мистера Инглторпа. Как вы помните, молодой Мейс ни разу лично не разговаривал с мистером Инглторпом. Так как же он мог усомниться, является ли на самом деле Альфредом Инглторпом бородатый, экстравагантно одетый очкарик?
«Да, вряд ли», — согласился я, — зачарованный красноречием Пуаро. «Но если он ничего не покупал, то почему не сказал, где находился в 6 часов вечера в понедельник?»
«Ах, в самом деле, почему?» — успокоенно произнес Пуаро. «Если бы его арестовали, то он, вероятно, заговорил бы. Но мне не хотелось бы, чтобы дело дошло до ареста. Я должен заставить его понять опасность положения. За его молчанием, разумеется, кроется нечто дискредитирующее. Пусть Инглторп и не убивал свою жену, тем не менее он остается мерзавцем, и ему есть что скрывать, даже если отбросить убийство».
«Что бы это могло быть?» — задумчиво протянул я, побежденный доводами Пуаро, хотя у меня по-прежнему оставались слабые сомнения в верности его очевидных заключений.
«Неужели вы не догадываетесь?»
— улыбаясь, спросил Пуаро. «Нет, а вы догадываетесь?»
«О, да, недавно у меня появилась одна версия, и оказалось, что она вполне правдоподобна.
И вы даже не поделились со мной, — с упреком заметил я».
Пуаро смущенно развел руками. «Простите меня, Монами, но вы же отнеслись к моему мнению с решительным, скажем так, неодобрением.
Он серьезно посмотрел на меня.
Вот скажите-ка мне, теперь-то вы понимаете, что его нельзя было арестовать?»
«Возможно, — с сомнением ответил я, — поскольку меня совершенно не волновала судьба Альфреда Инглторпа, и скорее уж я считал, что его не мешало бы хорошенько припугнуть». Пуаро внимательно посмотрел на меня и глубоко вздохнул.
«Ладно, друг мой, а что еще поразило вас на этом дознании?» Меняя тему, поинтересовался он, помимо Альфреда Инглторпа.
«О, в остальном, я как раз ожидал примерно таких показаний».
«Неужели вам ничего не показалось странным?» «На ум мне сразу пришли показания Мэри Кавендиш, но я предпочел уклониться от прямого ответа».
«Что вы имеете в виду?»
«Ну, к примеру, показания мистера Лоуренса Кавендиша».
«Ах, Лоуренса!» — воскликнул я, облегченно вздохнув. «Нет, ничего особенного в его показаниях я не заметил. Просто он по натуре весьма застенчив».
«Как же так? Неужели вас не поразило даже его предположение о том, что его мать отравилась случайно, выпив слишком много тонизирующего лекарства?»
«Нет, не сказал бы, что поразило. Доктора высмеяли его, разумеется, но для дилетанта такое предположение вполне естественно».
«Мсье Лоуренс, однако, не дилетант. Вы сами говорили мне, что он изучал медицину и получил диплом врача».
«Да, верно, я как-то не подумал об этом», — пораженно ответил я. «Тогда действительно странно».
Его поведение, кивнув, продолжил Пуаро, выглядело странным с самого начала. Из всех домочадцев только он, вероятно, мог бы распознать симптом отравления стрихнином. Однако, как мы знаем, он единственный, активно поддерживает версию естественной смерти. Я еще мог бы понять, если бы так говорил мсье Джон. У него нет профессиональных знаний, да и по натуре он лишен воображения. Но мсье Лоуренс — нет. И вот сегодня он высказывает предположение столь смехотворное, что и сам знает, сколь оно смехотворно. Тут есть о чем поразмыслить, Монами.
«Да, это сильно запутывает положение», — согласился я.
«Теперь перейдем к миссис Кавендиш», — продолжил Пуаро. «Она тоже говорила не все, что знает. Что вы думаете о ее показаниях?»
«Не знаю, что и думать. Кажется немыслимым, что она может покрывать Альфреда Инглторпа. Ее показания, однако, прозвучали именно так».
«Да, странно», — Пуаро задумчиво кивнул. «Несомненно, однако, что она слышала из того конфиденциального разговора гораздо больше, чем пожелала сообщить.
И, однако, менее всего я заподозрил бы ее в склонности к подслушиванию».
«Безусловно. Но в ее показаниях мне показалось убедительным только одно. Да, я ошибся. Доркас оказалась совершенно права. Ссора произошла раньше, около 4 часов, как она и говорила». Я с интересом взглянул на него. Меня и раньше удивляло его упорное внимание к столь мелкой детали. «Да, сегодня обнаружилось много странностей. К примеру, с чего вдруг доктор Бауэрштайн ни свет ни заря, на редкость своевременно, в полном облачении прогуливается у ворот усадьбы? Удивительно, почему никто не обратил внимания на этот факт».
«Может, он страдает бессонницей?» — с сомнением предположил я.
«Слишком просто свалить на бессонницу то, что может иметь гораздо более сложные причины», — заметил Пуаро. «Такое объяснение вполне всеобъемлюще, но ничего не проясняет. Надо будет присмотреться к нашему даровитому доктору Бауэрштайну».
«Какие же еще ошибки можно обнаружить в показаниях?» — саркастически поинтересовался я.
«Монами, когда люди утаивают правду», — рассудительно ответил Пуаро, — «то следует быть настороже. В общем, если не ошибаюсь, на сегодняшнем дознании только один, от силы 2 человека безоговорочно и искренне говорили правду».
«Но бросьте, Пуаро, я не стал бы, конечно, упоминать Лоуренса или миссис Кавендиш, но есть еще Джон и мисс Говард. Разве они что-то скрывали?»
«Вы ошибочно отнесли их в одну компанию, друг мой, хотя один из них, согласен, ничего не скрывал». Его слова неприятно поразили меня. Какими бы маловажными ни казались показания мисс Говард, она давала их в такой откровенной и непосредственной манере, что мне и в голову не пришло бы усомниться в ее искренности. И тем не менее я привык относиться с огромным уважением к проницательности Пуаро, за исключением тех случаев, когда он оказывался, как я определял это для себя, глупым упрямцем.
«Неужели вы и вправду так думаете?» — удивился я. «Мисс Говард всегда казалась мне в высшей степени честной, практически до бестактности».
Пуаро так загадочно взглянул на меня, что я совсем растерялся. Его взгляд, казалось, выдавал и одновременно утаивал какие-то важные знания.
«И мисс Мердок тоже», — продолжил я. «Ее ответы прозвучали совершенно правдиво».
«Верно. Хотя странно, что она ничего не слышала, хотя спала в смежной со спальней миссис Инглторп комнате. Зато миссис Кавендиш аж из другого крыла дома отчетливо услышала грохот упавшего стола.
Ну, девушка молода, просто крепко уснула.
О да, безусловно. Должно быть, у нее на редкость крепкий сон.
Мне не понравилось, каким тоном он это произнес. Но тут до наших ушей донесся громкий стук, и, выглянув в окно, мы увидели, что внизу нас ждут двое столичных полицейских. Пуаро схватил шляпу, лихо подкрутил усы и, озабоченно смахнув незримую пылинку со своего рукава, предложил мне следовать за ним вниз, к выходу, где мы присоединились к детективам и все вместе направились в Стайлз. По-моему, появление в доме двух полицейских из Скотланд-Ярда стало потрясением для всех его обитателей. Особенно для Джона. Хотя, разумеется, после неопределенного вердикта присяжных он понимал, что в свое время полицейские сюда к ним обязательно заявятся. И все-таки присутствие столичных детективов впервые заставило его глубоко осознать трагизм сложившейся ситуации. По пути к особняку Пуаро и Джеб о чем-то тихо совещались, и в итоге столичный инспектор официально потребовал собрать в гостиной всех домочадцев за исключением слуг. Я понял задумку такого собрания. Пуаро хотелось щегольнуть своими уникальными находками. Лично я, правда, сомневался в успехе его представления. Пуаро, возможно, имел отличные и убедительные резоны для доказательства невиновности Инглторпа в убийстве, но сам Мерхею требовались доказательства вещественные, а я сомневался, что Пуаро сможет их предоставить. Вскоре уже домочадцы собрались в гостиной, и Джеб закрыл дверь. Пуаро учтиво рассадил всех по креслам. Взгляды обитателей Стайлза были прикованы к полицейским из Скотланд-Ярда. По-моему, все мы впервые осознали, что смерть Эмили не просто дурной сон, а прискорбная и осязаемая реальность. Раньше о подобных историях нам доводилось только читать, а теперь мы сами стали героями драмы. Завтра ежедневные газеты запестрят броскими заголовками, разнеся эту новость по всей Англии. «Таинственная трагедия в Эссексе! Отравление богатой леди!» напечатают фотографии особняка Стайлскорт. Снимки родственников под заголовком «Семья покидает дознание». Деревенскому фотографу скучать не придется. О криминальных историях посторонних людей каждый из нас читал сотни раз. Абсолютно не представляю, что с ним произойдет нечто подобное. И вот убийство совершено в этом самом доме. И в гостиной нам приказали собраться детективы, уполномоченные расследовать преступление. Все эти популярные расхожие фразы пронеслись в моей голове, пока все рассаживались, до того, как Пуаро объявил о цели собрания. По-моему, все немного удивились, что именно он, а не один из столичных полицейских, взял инициативу в свои руки.
«Мадам и мсье», — сказал Пуаро с легким поклоном, точно знаменитость,
приглашенная для чтения лекции,
— «я пригласил вас собраться здесь с определенной целью. И тема нашего собрания касается Альфреда Инглторпа».
Последний сидел немного особняком. По-моему, каждый неосознанно слегка отодвинул от него свое кресло и слегка вздрогнул, когда Пуаро произнес его имя.
«А мистер Инглторп», — продолжил бельгиец, обращаясь непосредственно к нему, — «на этот дом опустилась мрачная тень, тень убийства».
Инглторп удрученно покачал головой.
«Моя бедная жена», — пробормотал он, — «бедная Эмили, ужасное несчастье».
«Не думаем, мсье», многозначительно произнес Пуаро, что вы полностью осознаете, насколько ужасным она может стать лично для вас.
И, заметив, что на лице Инглторпа не отразилось понимание, добавил: «Мистер Инглторп, вы находитесь в смертельной опасности». Детективы явно занервничали. «Мне показалось, что официальное предупреждение, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, буквально вертелось на языке Саммерхея».
«Теперь вы поняли свое положение, мсье?»
«Нет, что вы имеете в виду?»
«Я имею в виду, — медленно произнес Пуаро, — что вас подозревают в отравлении вашей жены».
По гостиной пронесся легкий вздох людей, оценивших прямоту этого высказывания.
«Господи, какая чудовищная идея!» — вскочив, воскликнул Инглторп. «Меня подозревают в отравлении моей дорогой Эмили?»
«На мой взгляд», — пристально глянув на него, произнес Пуаро, — «вы не в полной мере осознаете, какое крайне неблагоприятное впечатление произвели ваши показания на дознании. Итак, мистер Инглторп, услышав теперь мои пояснения, вы по-прежнему откажетесь сообщить, где находились в 6 часов вечера в понедельник?»
Альфред Инглторп со стоном опустился в кресло и закрыл лицо руками. Пуаро встал перед ним.
«Говорите!»
— угрожающе воскликнул он. Преодолев себя, Инглторп опустил руки и взглянул на него. Затем нарочито медленно покачал головой.
«Так вы не желаете говорить?»
«Нет, это просто чудовищная мысль. Я не могу поверить, чтобы кто-то мог обвинить меня в упомянутом вами преступлении!»
Пуаро задумчиво кивнул с видом человека, принявшего решение.
«Ладно», — сказал он. «Тогда я сам предоставлю эти сведения».
Альфред Инглторп вновь вскочил с кресла.
«Вы? Что вы можете предоставить? Вы же ничего не знаете!»
— резко выкрикнул он. Пуаро обвел взглядом собравшихся.
«Мадам и мсье, я буду говорить, слушайте.
Я, Эркюль Пуаро, утверждаю, что человек, зашедший в аптеку и купивший стрихнин в 6 вечера понедельника, не мог быть Альфредом Инглторпом, поскольку в 6 вечера того дня мистер Инглторп провожал домой миссис Рейкс с соседней фермы. Я могу предоставить вам не менее 5 свидетелей, которые присягнут в том, что видели их вместе как в 6 часов, так и немного позже. И, как вам, возможно, известно, монастырская ферма, где живет миссис Рейкс, находится по меньшей мере в 2,5 милях от деревни, и данное алиби не вызывает абсолютно никаких сомнений.